Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Я Алла Митрофанова, и сегодняшний наш разговор будет посвящен, наверное, настоящему чуду. Сегодня день памяти святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. И история, которую сегодня вместе с нашим гостем мы будем рассказывать, думаю, как раз наилучшим образом отражает эти важнейшие добродетели для христиан: веру, надежду, любовь и мудрость, настоящую мудрость. Наш собеседник сегодня – протоиерей Тимофей Китнес, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы при монастыре, посвященном этому же празднику в местечке Клаузен под Триром в Германии. Отец Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не так давно в вашей жизни произошло событие, которое, наверное, может быть, о нем кто-то из слушателей радио «Вера» вспомнит, потому что мы уже говорили об этом кратко в эфире, анонсируя, что это произойдет. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы у вас в Клаузене в Германии было освящение престола храма при монастыре, который вы сейчас совместными усилиями с самыми разными людьми созидаете. Расскажите, пожалуйста, в нескольких словах, как прошло освящение престола, кто был на вашем празднике. Насколько понимаю, собрались там люди из самых разных мест, люди разных национальностей, и это было такое настоящее торжество православия, если можно так сказать.
Да, вы абсолютно правы. Это, ну, было настоящее чудо. Во-первых, наш храм при монастыре освящал митрополит Ян Ренета. Он возглавляет архиепископию русских приходов, православных приходов русской традиции в Западной Европе. В центре кафедральный собор нашей архиепископии – это храм Александра Невского в Париже. Многие знают этот храм. Это один из самых таких вот значимых во всех смыслах, и религиозных, и культурологических, вот один из самых важных храмов, да, центров таких вот духовных русской эмиграции. И, конечно, сам митрополит Иоанн, который приехал в сопровождении архиепископа Елисея, викарного епископа, и было большое собрание священства с очень разных точек Германии и Франции, и Люксембурга, и, в общем, очень-очень много приехало пастырей, более 5, вот, и так, я с недостойный с ними еще был, да. Но тут еще была другая вещь. Действительно, вот этот проект монастыря, он изначально задумывался не просто как проект, ну, какого-то такого местного значения, да, хотя Трир сам по себе один из самых главных городов с точки зрения вот присутствия, исторического православного присутствия, да, и святынь, и событий каких-то. И сам городок Клаузен тоже очень важное, значимое место на именно вот сакральной карте, что ли, Германии. Да. Но вот сам проект, сама идея, да, вот монастыря, его освящение собирает, как вы уже упомянули, людей очень-очень разных, из очень разных стран. Приехали люди из Швеции, приехали люди из разных уголков Германии, приехали люди из Люксембурга, приехали люди из Франции. И, в принципе, действительно, хотя праздник большой, да, Рождество Пресвятой Богородицы, именно в этот день и происходило освящение престола, и не только освящение престола, но и освящение, было полное освящение храма, да, было полное освящение храма, то есть, по сути, было рождение вот нового православного храма, вот полностью, целиком вот он был освящен. И кроме всего прочего, да, это была среда, все-таки рабочий день, когда, ну, многие, для многих людей затруднительно, так скажем, оставить все и приехать вот наше место уединенное, да, под Триром. Тем не менее, храм был, ну, переполнен молящими еще. И, конечно, вот это вот само вот присутствие, вот эта вот молитвенная радость, это были не просто какие-то, знаете, такие высокие слова, это действительно переживалось очень глубокое, удивительное, вот такое почти апостольское, да, вот чувство, когда освящается престол, когда рождается престол, когда рождается сердце храма, и когда рождается сам храм. И это рождается из молитвы, вот из молитвы множество-множество людей. И вот, наверное, лучше всего на престоле, вот во время освящения престола, во время этой великолепной литургии, вот переживалось какое-то вот это таинство церкви, таинство собрания, да. Напомню, что само слово церковь, да, по-гречески «клесия» – это собрание верующих. Вот внутри этого собрания, почему я говорю про апостольское переживание, да, безусловно, присутствовал Святой Дух, который изливался и наполнил вот сердца молящихся действительно искренней радостью. Люди до сих пор пишут письма из разных уголков Европы, переживая вот это событие, пересматривая фотографии и, естественно, переживая его молитвенно, да, вспоминая, переживая молитвенно.
Отец Тимофей, здесь важно, наверное, объяснить, как монастырь появился, как ваша община оказалась в этом удивительном месте. Расскажите, пожалуйста, вкратце историю, собственно, почему православная община, которую вы возглавляете, оказалась вынуждена, можно сказать, искать помещение для себя, как для жителей России, наверное, это непривычная такая история. У нас множество храмов, и часть из них переполнена прихожанами уже сейчас, часть из них нуждаются в реставрации. В Европе ведь другая ситуация у православных общин. Зачастую бывает, что служить негде, нужно искать помещение для того, чтобы можно было там спокойно совершать литургию. В какой ситуации был ваш приход и как вы нашли выход?
Да, действительно, как в свое время говорил архиепископ берлинский Феофан, в моей, говорит, епархии каждый приход – изделие штучное, да, то есть каждый приход очень, так скажем, подчас самобытно развивается, и жизнь его складывается тоже очень-очень, ну, по-своему, да. Здесь за границей, в эмиграции, ситуация, конечно, следующая, что, понятно, есть какие-то исторические храмы, которые в основном были построены до революции, да, они известны, о них сейчас много пишут, но они давным-давно не удовлетворяют, так скажем, ну, то желание людей, общин, вот особенно вот достаточно большая эмиграция была, исход был вот в 90-х годах, да и в 2000-х тоже. И здесь, ну, прежде всего в Германии, понятно, она принимала исторических тех немцев, которые возвращались на свою историческую родину, да, и здесь вместе семьи были в основном принесли вот культуру, понимание, именно православную культуру с собой, из пространства бывшего там Советского Союза. И понятно, что здесь как организуются приходы. Здесь никто никому не строит храм. Да? Здесь сама община, она малая или большая, она сама решает все как бы вот проблемы. Да? Она решает проблемы с помещением. И подчас как решают? Ну, обращаются, сначала идут таким самым простым путем, обращаются к братьям-христианам, либо к лютеранам, либо к католикам. И те за очень скромную, мизерную, а подчас и даже бесплатно дают возможность хоть изредка совершать литургию. После этого образуется такая инициативная группа, к которой посылается священник, и дальше, ну, происходит следующая вещь. Если люди, так скажем, у них не только хорошее благочестивое желание, но и желание работать, брать на себя ответственность, да, то есть обеспечивать всю работу прихода, да, организацию богослужения, организацию литургической и вне литургической жизни, то тогда, конечно, стоит вопрос с помещением прежде всего. И далее, ну, община каждый решает по-своему. Некоторые остаются и до сих пор пользуются гостеприимством в инославных храмах. Да. Некоторые снимают какие-то помещения, некоторые выкупают дома и устраивают, вот, что называется, там домовые храмы, как, к примеру, в Дортмунде. У нас история, что это наша община, она достаточно продолжительная. Мы вот прошли все эти, что называется, стадии. Сначала мы снимали храм у католической общины, да? Потом снимали собственные помещения. Потом, где-то 12 лет назад, вот так получилось, что нам удалось организовать достаточно, ну, такой значительный паломнический центр, да, но храм там был совсем небольшой. И он явно, да, уютный, да, намоленный, даже это не храм, это была такая вот домовая капелла, вот так скажем, да. Там было очень уютно, но она, ну, была просто небольшая, маленькая была церковь, и приход рос. Особенно интенсивно вот произошел рост прихода в последние годы. Во-первых, подросла та эмиграция, которая, вот люди, которые уехали 20-30 лет назад. Да. Во-вторых, ну, сейчас волею судеб, в том числе и подчас трагических, на пространстве вот, и Германии, и Европы оказалось очень много беженцев, да, которые тоже вот в этот период не просто нуждаются в каких-то, понятно, в первую очередь нуждаются в каких-то вот социальных вещах, там, дом, кров, еда, медицинское обслуживание. Но очень быстро люди приходят к пониманию, к острому дефициту вот именно к запросу на духовное. Да, и прежде всего, конечно, они обращаются к тому, с чем знакомы, да, то есть к православной традиции, к православной церкви. Поэтому наша община, ну, последние 2-3 года, так скажем, вот особенно последний год, ну, испытывала потребность вот, в новом помещении. И мы стали его искать. Мы стали его искать, и вот тут начинается самое, наверное, настоящее чудо. Да? Начинается настоящее чудо, потому что мы увидели в интернете о том, что там вот на продажу выставлен самый настоящий монастырь 17 века. И вот когда мы прибыли, естественно, чтобы посмотреть здание, да, она настолько нам показалась привлекательным. Дело даже не в том, что это достаточно, ну, такой комплекс, да, монастырский с комнатами для паломников, с возможностью, безусловно, там, организовывать всевозможные семинары и проекты. Я еще раз повторяю, что здесь вот заграничные очень важны и важна вот эта вот внелитургическая жизнь. Да? То есть это все здесь есть. Но самое главное, здесь был храм. Уже внутри, да, вот этого вот комплекса был самый настоящий храм, который вмещал и вмещает более 130 верующих, которые могут свободно встать, а при желании там, конечно, можно еще более, так скажем, еще так молиться достаточно комфортно, там есть варианты, да. Но даже этого это уже было, ну, более чем достаточно. И вот совпали воли трех семей, потому что Господь действует через людей, и вот это здание, да, проект этот, его покупки, да, осуществлялся в течение, ну, наверное, почти года, год, да, и несмотря на ряд сложнейших обстоятельств, ряд, казалось бы, непреодолимых препятствий, это чудо состоялось. То есть этот храм был и приобретен, и освящен, и сейчас, начиная с 28 августа, именно здесь проходит не только, собственно, богослужение. Богослужение стало, во-первых, больше, да. Именно здесь был освящен престол. И здесь вот, ну, вскоре, как мы надеемся, начнется уже не просто жизнь приходская, но и жизнь монашеская.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Тимофей Китнис, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре в местечке Клаузен под Триром в Германии, с нами сегодня проводит светлый вечер. Отец Тимофей, а давайте поясним. Вот мы говорим, что храм при монастыре, да, и вот монастырь выставлен на продажу, вы сказали. Речь ведь идет о здание монастыря, которое по факту оно уже пустовало, как монастырь. Оно, насколько понимаю, принадлежало семье благочестивых фермеров к тому моменту, когда вы его увидели и там оказались впервые. Это люди, которые приглядывали за вот этим зданием в результате того, что оно пришло, ну, обветшало уже со временем, да, там сестер-монахинь переселили в другое место, а этим фермерам, ну вот, оно отошло, чтобы они поддерживали его в более или менее таком сносном состоянии, но как монастырь оно уже несколько лет не функционировало, и, если опять же правильно понимаю эту историю, для семьи Зандерс, вот этих фермеров, для них было принципиально важно, что это место снова наполнится именно богослужебной жизнью, и что новыми хозяевами этого здания станут православные верующие.
Да, вы правы. Но вот, чтобы, наверное, лучше понять мотивацию вот этих замечательных людей, Зандерсов, да, этой замечательной, очень благочестивой пары католической, надо просто немного объяснить, что же это за место Клаузен. Да? Многие уже знают, что такое Трир, что город Трир – это самый древний город Германии, да? И что здесь самая древняя монашеская, кстати, жизнь на территории Германии, монастырь Святого Максимина, и что тут подвязался в Трире святитель Афанасий Великий и Константина Елена там царствовали. То есть об этом уже многие знают, но о местечке Клаузен знают меньше. Так вот, чтобы понять мотивацию Зандерсов, о которой вы совершенно справедливо вот рассказали, надо немножко рассказать об этом месте. Да? Что это за место? Почему так важно показалось этим людям вот сохранять здесь именно церковную или паче чайнее, даже вот монашескую жизнь? Дело в том, что само место, оно рождается из чуда. В буквальном смысле этого слова. Да? Дело в том, что, ну, давайте вкратце я сейчас перескажу. В 15 веке, если быть более конкретным, в 1430 году один такой вот благочестивый человек по имени Эберхард, он вел такую, знаете, немножко жизнь, напоминающую, он был мирянин, но немножко вел странническую жизнь, немного напоминает его жизнь святого преподобного Симеона Верхотурского, да, святого праведного. Вот. Он, ну, так странствовал, ходил, выполнял какие-то работы, ночами молился. И вот он из одной деревеньки Эш ходил на работу в деревню Писпа. И очень тоже известную здесь у нас на Мозеле, прежде всего своим вином, да. И по дороге, пока вот он вот шел, он молился Божьей Матери, потому что тут были разные причины, не только из благочестивых, да, каких-то вот таких внутренних побуждений, но и, кроме всего прочего, леса изобилили разбойниками. И он вот останавливался вот в этом местечке Клаузен, да, где вообще не было ничего, абсолютно ничего не было. Рос дуб, был там лес, и он вот там нашел местечко, куда положил чтимую статую, скульптурное изображение небольшое Божьей Матери, пьету, и перед ней молился. В одно время, вот, в одну из ночей, да, к нему является сама Пресвятая Богородица во время молитвы и, ну, так говорит, что надо здесь построить. Со временем, как ты говоришь, здесь уже оставайся, никуда не ходи, начинай молиться, веди вот такую вот жизнь, я тебя, значит, на это благословляю, и все, и больше никуда не ходи. Через некоторое время он сначала, кстати, подумал, что это все, ну, видение, да, там, мечта, как написано в житии, там, такая мечта, мечтательное видение, и некоторое время вел ту же самую жизнь, пока Божья Матерь не явилась ему уже вот совсем явственно, да, явно. И после этого он стал там подвязаться как отшельник, со временем, как это часто бывает, да, как вот движимые таким вот внутренним духовным инстинктом, стали собираться к нему люди. И, ну, Божья Матерь, опять же, вот через некоторое время явилась, и было уже третий раз, да, и было вот совершенно точно обозначенная воля построить здесь храм и основать монастырь. Ну, Там были, безусловно, свои препятствия. Там сначала епископ не очень хотел, чтобы это было, да, чтобы вот это желание было осуществимо, потому что у него там были свои соображения. Но в итоге было такое движение мирян, в том числе и благородных рыцарей Эша, да, вот как написано в житии, которые все-таки настояли на том, что надо здесь построить сначала капеллу, а потом образовалась монашеская община. А потом уже был возведен один из самых, ну, таких вот значительных готических храмов в 1500 году. Да, был вот освящен престол. Было, там были построены великолепные хоры, великолепный, кстати, алтарь антверпенской работы, один из уникальных, да, алтарей. Единственный, кто остался, кстати, вот и такого уровня работа не в музее, а именно в церкви, да, вот осталось. И с тех самых пор, что тоже по себе является чудом, ни разу эта церковь не претерпела серьезных изменений, то есть она ни разу не перестраивалась и ни разу не пострадала от всяческих злоключений, прежде всего в 20 веке. И это тоже действительно реальное чудо. Там сначала действительно образовалась очень большая такая вот монашеская община, была посвящена блаженному Августину, монастырь августинцев был. Но в 1802 году вот сам монастырь упраздняется, там происходит секуляризация, и красивое вот главное здание церковное, да, на месте явления Божьей Матери, она, ну, вот, превращается в приходскую церковь. И вот что удивительно, да, я тоже в этом усматриваю какое-то определенное такое чудо, монашеская жизнь возобновляется в 20 веке. И возобновляется уже в том самом месте, который находится прямо напротив этой церкви. То есть речь идет уже вот о нашем здании, о нашем монастыре, где монашеская жизнь вот сначала в качестве вот приема паломников, да, в качестве вот одной из отделений как бы вот августинского монастыря, да, где монашеская жизнь, она возрождается именно здесь. Уже, правда, другой орден, доминиканский орден, да, в 20 веке присутствует. И монашеская жизнь продолжается здесь, действительно, вы об этом уже упомянули, до 1994 года. Причем, ну, такая вот, судя по фотографиям, очень подробная книга написана об этой жизни, общине, вообще об истории вот нашего монастыря, да. И, конечно, в 1994 году, когда происходит вот то, о чем вы говорили, по разным причинам жизнь как бы монашеская угасает, да, и, ну, там остатки сестер, они переселяются в другие монастыри, и здесь вот это вот здание берет, она достается в руки не каким-то случайным людям, а вот этому, этой семье Зандерсов, о которых вы говорили, да, которые не просто благочестивые, они вот, есть такое послушание, терцинарий, да, они вот находятся внутри как бы вот монашеского ордена, и они вот осуществляют, кроме вот какой-то своей такой деятельности, к примеру, вот они виноделы, да, но кроме всего прочего, они все свое свободное время посвящают помощи, ну, по приему паломников, да, помощи тем же монашествующим, и вот они в тесном контакте находились с настоятелем вот этой церкви, да, где вот место явления Божьей Матери, которая напротив монастыря находится. И, конечно, вот по разным, опять же, причинам, когда через 20 лет они вот так вот подвязались, ну вот в силу возраста, в силу, так скажем, еще определенных семейных уже внутренних причин, им пришлось выставить это здание опять на продажу. И для них, я сейчас рассказываю про мотивацию этих людей, действительно было чрезвычайно важно, потому что поступали им очень самые разнообразные, в том числе и, ну, выгодные предложения. Да? В какой-то последний момент что-то их останавливало. Это вот мне сама, собственно, рассказала фрау Зандерс, да, что-то их останавливало, и они вот по каким-то причинам, ну, не получалось подписать контракт, и все. Все, он рассыпался. И только вот после того, как, ну, вот мы первый раз посетили монастырь, да, и, ну, они, узнав от маклера, что, значит, вот приходил священник, они сами с нами связались, сами пригласили нас на разговор, И вот сказали, что вот столько он стоит, да, вот сумма, которая была названа, она была реальна, но для нас она была явным образом чрезмерна. Да? И это первое было препятствие. И вот потом фамилия Зандерс, продумав этот вариант, помолившись, да, как они говорили, они предложили все-таки внести как бы треть суммы, а дальше предоставили кредит, что само по себе является, ну, действительно достаточно по нынешним, тем более, временам, ну, удивительным, редким событием. Не хочу опять употреблять слово «чудо». А хотел бы отдельно рассказать, конечно, о том, что даже вот, вот этой вот первоначальной суммы, да, у нас не было. И тут происходит еще одно очень важное событие, когда другая благочестивая семья, уже из православной России, из Москвы, удивительные люди, которые захотели вот по-евангельски сохранить свою вот анонимность, предоставили возможность, да, вот для того, чтобы все-таки эта сделка осуществилась. И вот что мы видим, как я уже опять же повторяюсь, да, вот три семьи, через которых, опять же, вот очень разных, с разными судьбами, из разных концов, вот наш приход, да, святителя Афанасия Великого, вот семья Зандерс, вот эта замечательная московская благочестивая семья, и вот Господь так устроил, что наши судьбы все пересеклись, переплелись, и получилось, казалось бы, невозможная вещь, когда в наиболее неблагоприятных условиях эта сделка состоялась. Состоялась мгновенно, она очень долго тянулась, было огромное количество препятствий, как я уже сказал. Казалось несколько раз, что все рассыпается, да? Но тем не менее она состоялась. И уже, собственно, на самом освящении престола фамилия Зандерс присутствовала, и вот это не просто какие-то слова, она действительно плакала. Вот фрау Зандер плакала, и муж ее тоже, ну, он так вот был очень взволнован. Она буквально после слова плакала, она говорила, что это просто чудо. Мы никогда бы и не могли подумать, что вот наше желание осуществится вот в такой полной мере. Да? Но когда мы им рассказали, что мы предполагаем здесь все-таки возрождать монашескую жизнь, ну, уверенность, что это действительно чудо, в них и стало еще более, ну, явственнее ощущаться, укрепилось, да, они укрепились в этой мысли.
Вот вы, отец Тимофей, так осторожно слово «чудо» произносите, а мне кажется, что это действительно оно, потому что, вот смотрите, благочестивая семья западных христиан, которая захотела, чтобы в этом месте были именно православные, чтобы здесь был православный храм, и со временем, Бог даст, возродился бы монастырь, который тоже будет православным. Семья из России, которая в тяжелейшее время сейчас, ну, я думаю, все прекрасно понимают, какие экономические обстоятельства и какие условия, просто дарят вашей общине сумму денег, которой хватает на первый взнос. И эти люди при этом пожелали остаться неизвестными. И, конечно, ваш приход тоже семья, люди, которые вот молились, настолько сильным было желание, чтобы появилось свое пространство, достаточное по количеству мест, чтобы вся община могла там поместиться, община выросла как раз за счет того, что много украинских беженцев вы сейчас принимаете, об этом тоже поговорим обязательно во второй части программы. И вот что такое чудо? Это когда совпадает желание самых разных людей, и Господь благословляет такое удивительное начинание. По-моему, такие истории, как ваши, они в такое непростое время, как сейчас, как раз очень важное напоминание о заботе, вот этой самой заботе божеской руки о нас. Буквально через минуту продолжим разговор. Протоиерей Тимофей Китнис, напомню, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в местечке Клаузен при монастыре одноименном Рождества Пресвятой Богородицы под Триром в Германии. Сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Я Алла Митрофанова. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».